Почти все одноклассники оставили в интернете какой-то след. Большинство до сих пор искало ежика в тумане. Двое умерло, несколько уехало. Задрот-троечник Миша Дросов ежемесячно постил свои загорелые фотки на фоне калифорнийских холмов. Надя Рыжикова стала балериной. Выступала одно время на подтанцовке у квартета «Летящие», потом снялась в хореографическом хорроре «Плохой мазок», а дальше ее, кажется, взяли замуж богатые турецкие люди. Серьезно из класса поднялся только один человек. Из-за него, собственно, у Тани и возник интерес к остальным. Но про Федю слухи доходили уже давно. Теперь он был Федором Семеновичем, носил очки и галстук, и на ушлепка не походил совершенно. В бизнес-периодике его называли правой рукой Рената Сулейманова, одного из серьезных форбсовских богачей. Когда Таня впервые наткнулась на такую формулировку, ей представилось, что этот Ренат — какое-то грозное демоническое существо, у которого каждая рука и нога обладают отдельным сознанием и собственной алчной волей. Правая рука Рената загребла уже многое. У Феди были доли в торговых сетях, агропроме, гостиничном бизнесе и даже в паре банков. Один, правда, уже санировали. Последней его инвестицией была сеть охотничьих ресторанов «Вино и колбаса». Своего миллиарда у него не было, хоть оставалось немного, но в нижнюю часть разных списков и рейтингов он входил. Сайты с компроматом приписывали ему судимость и даже короткую отсидку. Сажали его, как Таня поняла, по двусмысленной экономической статье, и на его месте мог оказаться любой первоначальный накопленец. Дело было быстро пересмотрено, обвинения сняты, и после этого начался неудержимый Федин взлет. Фактической информации на этих сайтах было мало, зато со слухами был полный порядок. По этим слухам возвышению Феди способствовала довольно комичная история. Давным-давно, еще во времена залоговых аукционов, его нынешний партнер Ренат спешил однажды вечером на самую важную в России дачу, где за шашлыком должна была решаться его финансовая судьба. Штатный шашлычник семьи был в это время в Лондоне, но Ренат обещал собравшимся, что привезет все необходимое и сделает такой шашлычок, которого никто из них прежде даже не нюхал. Ему самолетом доставили с гор нежнейшее мясо юного барашка, замаринованное очень особым образом. Он взял с собой специальные дрова для костра, особую угольную смесь, бутылочку настоянного на можжевельнике спирта для растопки, чтобы конечный продукт не портило даже тень, даже эхо какого-нибудь неблагородного запаха. Предусмотрено было все, кроме одного. Он забыл шампуры. «Stupid fucking people» — глупые бедные люди, как говорил доктор Фрейд. На бизнес-инструменты штатного шашлычника надежды не было, потому что тот хранил их дома и каждый раз привозил с собой именно с той целью, чтобы шашлычок мало-помалу не начали делать без него. Было уже 10 часов вечера. До заветной дачи оставалось 15 минут езды, а встреча была назначена на 10:30. Рвануть в какое-нибудь ночное сельпо физически не было времени. Ренат запаниковал, но тут же взял себя в руки, взвесил шансы и решил не сдаваться без боя. Он выставил аварийный знак, вышел на дорогу и стал спрашивать притормаживающих водителей, нет ли у них с собой шампуров. Шанс был ничтожен. За 15 минут остановилось только трое, остальных, возбужденно прыгающие на дороге Ренат, видимо, пугал. Он уже почти попрощался со своей мечтой, и тут рядом затормозил Федор Семенович на своей копейке. Выслушав странную просьбу, он вылез из машины, подошел к багажнику и молча протянул Ренату комплект завернутых в брезент шампуров. Ренат успел лишь коротко поблагодарить своего спасителя и сунуть ему бумажку со своим номером. Пора было мчаться на дачу. Он приехал вовремя, и все прошло феерично. Шашлык понравился, Ренат тоже, и волновая функция была схлопнута самым благоприятным для него образом. Но таинственный спаситель все не звонил и не звонил, и неспособность воздать ему добром за добро долго мучила Рената на пути к сияющим вершинам. Потом Ренат все же напал на след своего благодетеля, и когда Федя вышел, взял его в дело, подняв за пару лет сразу до партнера. Неизвестно было, конечно, правда это или нет. Про кого из героев 90-х годов не рассказывали подобных сказок. Но Федина яхта называлась «Skewer», то есть «Шампур». Дело, конечно, могло обстоять с точностью да наоборот. Вся эта легенда могла появиться именно из-за названия «Skewer», которым яхта была обязана своему стремительному тонкому силуэту. В общем, непонятки. Женат Федя все еще не был и регулярно появлялся в списках лучших женихов России, что вызывало в Тане противные спазмы ревности. Постепенно она собрала целую коллекцию его фотографий. На одной Федя был похож на себя в детстве, наверное, из-за ракурса, скрывавшего морщины. Он был снят на той самой яхте «Skewer», положим, не самой большой в мире, но самой настоящей океанской лодке, в белой капитанской фуражке. Улыбка показывала, что он иронизирует. Немного над собой, немного над фуражкой, немного над зрителем. Таня распечатывала найденные в сети снимки на цветном принтере в офисе и вешала их дома на пробковую доску, иногда пришпиливая рядом записку с коротким комментарием. Такая доска, символизирующая поставленную цель, называлась в психологической литературе «Vision Board». Таня знала из какого-то журнала, что это очень полезно все время иметь ее перед глазами и помнить о главном. Она помнила, и на доске все время появлялись новые фото. Ее квартира постепенно стала напоминать штаб киллерского синдиката. Казалось, из кухни вот-вот выйдет татуированная Анджелина Джоли, поправит глок на худой ляжке, похвастается 300 трупами и заговорит о проблемах меньшинств. «Девочки в молодости глупые», — усмехалась Таня с высоты своего жизненного опыта. Вернее, глупы не они, глупа природа и ее инструменты отбора, устаревшие минимум 10 000 лет назад. Для эволюции это доля секунды, но от этого ведь не легче. Юные красавицы подчиняются древнейшим зонам мозга. Они честно выбирают молодого самца с самыми длинными рогами, самым алым задом или самыми голубыми чешуйками на гребне. А потом выясняется, что генетический суфлер был полный мудак. И девушке достался бык из спального района, сын уволенного прокурора на папином паршаке или непризнанный гений стиля с личным каналом на Ютьюбе. Все меткие знаки были на месте, все инстинкты сказали «да». И вот... Но как было заглянуть в будущее сквозь галлюцинации и дурманы юности? Таких технологий природа, увы, не успела создать. Второсигнальная эра еще слишком коротка, чтобы хоть как-то отпечататься в эволюционной механике. Кроме Фединых фотографий, Таня зачем-то собирала снимки олигархов с женами, и скоро под них потребовалась вторая Vision Board. Фотографии были очень разными, но во всем своем многообразии четко делились на два типа. Жены на них были либо трофейными, либо кармическими. Трофейные жены были молоды, имели, как правило, большую грудь. Не зря ведь олигархическое измерение начинается при переходе от лимонов к арбузам. Но на вкус Тани совсем не были красивы. Вернее, их красота была фальшивой и претенциозно-формальной, как у пошлых стихов с идеальными рифмами. По отдельности все эти носы, голени, плечи, глаза, животы и уши выглядели безукоризненно. Но соединение частей в целое не давало нового качества. Фотографии показывали ухоженное женское тело с высокой капитализацией, соответствующее строжайшим стандартам патриархального сексизма, и больше сказать было нечего. Олигархи на этих снимках имели такой вид, словно позировали рядом с суперкаром или бизнес-джетом, что, собственно, и расставляло последние точки над «ё». Ситуация была понятной и по-своему честной. Таня тоже имела когда-то шанс, но время было мерзкое, и пришлось сыграть по-мелкому. А вот кармические жены — это было другое. Они выходили не за олигарха, они в свое время поверили в своего ушлепка Федю, сделали ставку на голимое зеро, и им прикатила удача. Кармические жены были старыми, толстыми, непривлекательными, дорого и нелепо одетыми, но внушали уважение. Ясно было, что их мужья катаются на нанятых суперкарах, Но этим ухмыляющимся загорелым теткам не надо было бояться за место под солнцем. Они его заслужили. На снимках, где они стояли рядом со своими форбсовскими кавалерами, почти проступали линии судьбы, соединяющие их с мужьями. Надежные и прочные узы, любая попытка порвать которые вела прямо в высокий лондонский суд. Ибо, как было сказано, за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. И британские юристы отлично умеют переводить эту максиму на язык конкретных цифр. Журнал «Женские секреты», как и обещало название, приподнимал покровы. Кармические жены часто уже не жили с мужьями. Закрывали глаза на их шалости, зато управляли собственными империями. А вот трофейных жен чаще всего связывал брачный контракт, низводящий их почти до прислуги. Но в журнале обнаружился еще один возможный сценарий, третий. Таня по душевной робости ни за что не решалась бы подумать о таком сама. Да, бывало и так, что предназначенные друг другу сердца, не узнав друг друга на школьной скамье, встречались через много лет опять и соединялись. Подобное случалось с богачами не так уж и редко. Таня выделила для этих историй верхнюю часть одной из досок. Понятно, что бывшие одноклассницы, какими бы красивыми они ни были в детстве, не могли конкурировать с чужой молодостью. Значит, дело было не в физических данных, а в неизвестной черте мужского сердца. В «Женских секретах» ничего об этом не было, но Таня догадалась сама. Наверное, думала она, эти люди в принципе не умеют проигрывать. И даже если вся их жизнь стала одним бесконечным успехом, поражение, оставшееся в прошлом, тяготит и тревожит их. К тому же в юности у событий совсем другой масштаб. Они отбрасывают тень на всю судьбу, и шрамы несчастной детской любви остаются с мужчиной навсегда. А когда у человека появляются большие деньги, он может почти все. И вот мужчина, как в фантастическом фильме, возвращается в прошлое и исправляет ошибку. Из этого следовали такие перспективы, что Таня даже боялась о них думать. Потом она все же решилась, и мысли за пару секунд превратились из тоненького ручейка в клокочущий водопад. А еще через день просто думать было уже мало. Ей захотелось увидеть все на своем vision board. Она не владела фотошопом, но у нее были ножницы и клей, и в блоке кармических жен появилась новая фотография. Федя в темном двубортном пиджаке, и она в своем зеленом платье от Гуччи. Оно было куплено на распродаже, но это было реальное платье от Гуччи. И такое вполне могла как-нибудь надеть жена настоящего мультимиллионера. Это превращало грубую фотосклейку в одну из возможных версий реальности. Отойдя от пробковой доски, Таня почувствовала легкий спазм в матке. Ей показалось, что она сделала что-то серьезное, почти колдовское. И даже не почти, а на самом деле. В научно-популярной литературе такое называлось симпатической магией. Таня отчетливейшим образом ощутила то, что джедаи называли содроганием силы. Что-то в мире пришло в движение, и причиной была она. Таня села в кресло у телевизора и стала щелкать пультом. На пятом или шестом канале ее встретил грустно-веселый крокодил Гена из древнего советского мультика. Гена в пророческом малиновом пиджаке и каком-то очень правильном пацанском кипарике играл на гармошке и пел. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Дослушав песню, Таня выключила телевизор. Было самой смешно. Дурехи сороковник, а она у себя в голове в песочек играет. С другой стороны, пока мы играем, мы молоды.